Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. В феврале 2008 года мы издали доклад «Путин. Итоги». Нам тогда казалось, что пора подводить итоги, ибо Путин уходит с поста президента. Мы предполагали, что политика его преемника хоть чем-то будет отличаться от прежней. Жизнь распорядилась иначе. Путин по-прежнему играет ключевую роль в российской политике, и курс, который он проводил 8 лет, практически не изменился. С 2008 года произошло немало событий. Россия оказалась погруженной в глубокий экономический кризис. Вместо роста экономики начался ее спад. Профицит бюджета сменился дефицитом, миллионы граждан потеряли работу, стремительно растут цены и коммунальные тарифы. На этом фоне удвоилось число миллиардеров и усугубилось социальное и межрегиональное неравенство. Официальная пропаганда заявляет, что сейчас все у нас в порядке, страна победила кризис. Победила терроризм и побеждает коррупцию. Мы семимильными шагами движемся вперед по пути инноваций и модернизации. Нас уважают во всем мире, благосостояние граждан растет. Бедность падает, мужчины и женщины рожают детей. А вымирание России лихих 90 закончилось. Цель доклада – рассказать правду о том, что происходит в России, развенчать мифы, насаждаемые властью, донести реальную информацию до граждан, которые 10 лет не могли ее получить из бодрых и зачастую лживых сообщений официального телевидения и подконтрольных властям газет. Доклад состоит из 9 частей. Ключевое место в нем занимают главы о ситуации с коррупцией в России, народонаселением, социальным неравенством, ситуацией в экономике и положением на Кавказе. В отличие от предыдущего доклада, который был издан незначительным тиражом в 5000 экземпляров и распространялся в основном в интернете, настоящий доклад рассчитан на массового читателя и издан тиражом в 1 000 000 экземпляров. Доклад распространяется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране от Владивостока до Калининграда. Коррупция разъедает Россию. Одним из черных итогов правления Владимира Путина стало погружение России в беспросветную пучину коррупции. Хуже всего то, что в России фактически узаконена коррупция в высших эшелонах власти. Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, братья Ротенберги, превратились в долларовых миллиардеров. Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Страна была сильно коррумпирована. В 2009 году Россия скатилась существенно ниже, на 146-х место. Наши соседи в рейтинге – Камерун, Эквадор, Кения, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, Зимбабве. Даже Грузия намного опережает нас в рейтинге. Она на 61-м месте. За время правления Путина ситуация с воровством чиновников в России из очень плохой превратилась в катастрофическую. Transparency International оценивает ежегодный объем коррупционного рынка в стране в 300 долларов, миллиардов. Это четверть ВВП нашей страны сегодня. Данные международных рейтингов коррупции подтверждаются и официальными российскими показателями. Согласно Росстату, число преступлений по статье «Взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на 87%, с 7 до 13 тысяч. Однако эти цифры вызывают сомнения. Общее число госчиновников в России в конце 2009 года, по данным Росстата, составило около 870 тысяч людей, увеличившись с 1999 года почти вдвое. Тогда было 485 тысяч. Поверить в то, что из 870 тысяч чиновников взятки берут 13 тысяч, невозможно. Коррупционеры в России в большинстве своем остаются безнаказанными. По данным председателя Верховного суда РФВ, Лебедева в 2008 году в результате рассмотрения судами дел о коррупции свободы лишились всего лишь 25% обвиняемых во взяточничестве, а 65% были приговорены к условному наказанию. Это наглядное свидетельство того, что в российской системе басманного правосудия чиновники, берущие взятки, фактически имеют своеобразный иммунитет от серьезных наказаний. Мы так и не получили ответов на вопросы о выводе из-под контроля государства многомиллиардных активов, поставленные в наших докладах Путин. Итоги и Путин, и Газпром. А как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены? Крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны «Газпромбанк», страховая компания «Сагаз», медиахолдинг «Газпроммедиа», в куда входят телеканалы «Энтв», «Тенот» и другие медиа-активы. Почему и каким образом контроль над этими активами получил Банк России и его основной владелец, друг Путина Юрий Ковальчук? Куда исчезли более 6% акций «Газпрома», находившихся на балансе компании по состоянию на середину 2003 года? Зачем «Газпром» делился сотнями миллионов долларов ежегодной прибыли от транзита и реэкспорта центральноазиатского газа с компаниями «Юралтрансгаз» и «Росукрэнерго»? Кто стоит за этими посредническими структурами? Зачем государство заплатило Роману Абрамовичу 13,7 долларам «Лорд» за 75% акций компании «Сибнефть», национализация которой государству была совершенно не нужна? Есть и новый вопрос. Зачем в 2009 году «Газпром» решил заплатить еще 4 долларам «Лорд» итальянской компании и «ИНАЙ» за еще 20% акций бывшей «Сибнефти», если у «Газпрома» и так уже было 75% акций? Ради этой сделки были увеличены тарифы на газ для российских потребителей. И кто является истинным владельцем компании «Милхаус», через которую осуществляет свои операции Роман Абрамович? По каким причинам государственные нефтяные компании экспортируют значительную часть нефти через компанию «Генвор», владельцем которой является друг Путина Геннадий Тимченко? Как так получилось, что «Генвор» в 2000 году, еще небольшой нефтяной трейдер, за годы правления Путина смог сосредоточить в своих руках контроль над экспортом российской нефти? И кто является истинным владельцем компании «Сургутнефтегаз», основного поставщика нефти для «Генвора»? Когда в своих докладах Путин. Итоги Путин и «Газпром»: мы изложили перечень фактов о выводе из «Газпрома» активов общей стоимостью более 60 долларов «Морт». Алексей Навальный обратился в Генпрокуратуру с требованием расследовать эти факты и получил отписку за подписью помощника генпрокурора. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Когда мы опубликовали первую версию доклада Путин. Итоги – разговоры о могущественных личных друзьях Путина, ворочающих миллиардами. Тимченко, братьях Ковальчуках, братьях Ротенбергах лишь только ходили в виде слухов. Сейчас все эти люди вполне официально вошли в список российских миллиардеров. По версии журнала Forbes, Геннадий Тимченко занимает в этом списке 36-е место с состоянием 1,9 доллара миллиардов Юрий Ковальчук. 67-е место с почти 1 доллара миллиардов Баркадий и Борис Ротенберги. 99-е. 100-е места с суммарным состоянием 1,4 доллара миллиардов. Путин пристроил на хлебные должности не только своих ближайших друзей, но и их родственников. Сын Юрия Ковальчука Борис с 29 лет в 2006-х. В 2009 годах возглавлял в аппарате правительства России департамент национальных проектов. Когда нацпроекты свернули, Борис Ковальчук перешел на работу заместителем директора «Росатома». А в конце 2009 года был назначен главой газкомпании «Интерео», монопольного оператора экспорта и импорта электроэнергии. Брат Юрия Ковальчука, Михаил, возглавляет Курчатовский институт, на финансирование которого государство в последние годы выделяет десятки миллиардов рублей. Другой пример семейного подряда по-путински – обладатели миллиардных состояний братья Аркадий и Борис Ротенберги. Аркадий Ротенберг в начале 1990-х в Петербурге помогал бы. Путину заниматься дзюдо в качестве спарринг-партнера, из-за этого его часто именуют тренером Путина по дзюдо. Вместе с уже упомянутым Геннадием Тимченко он учреждал питерский клуб дзюдо «Евронева», почетным президентом которого является Путин. Братья Ротенберги построили бизнес на поставках «Газпрому» труб и оказании строительных услуг, сами не производили и не строили ничего. Борис Ротенберг еще в 2003-2004 годах был младшим партнером концерна в компании «Гастагит» с оборотом около 1 доллара «Млорд», через которую шли закупки труб для «Газпрома», а позже приобрел акции трубного трейдера «Северный европейский трубный проект». Дес ее ТП с оборотом около 1,5 доллара «Млорд» в год, который будет поставлять трубы для газопровода «Северный поток». Аркадий Ротенберг контролирует группу «Стройгазмонтаж», которая в 2008 году купила у «Газпрома» контрольные пакеты акций 5 подрядных дочек, строящих трубопроводы Северного потока, Олимпийский газопровод Джубга, Лазаревская, Сочи и другие газопроводы. Контроль над «Газпромом», как видим, для Владимира Путина и его друзей стал вполне прибыльным бизнесом. Платить за это приходится российским потребителям газа, для которых цены на природный газ, поставляемый «Газпромом», выросли в среднем с 358 рублей за 1000 кубометров в 2001 году до свыше 2500 рублей в 2010 году. Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги не более чем номинальные владельцы крупной собственности. А реальным бенефициаром является сам Путин. В 2008 году партнер Тимченко по нефтетрейдеру Генвард Т. Торнквист признал в письме в редакцию британской газеты The Guardian, что у Генвар есть некий третий бенефициар. Кто это, неизвестно. Тимченко скупает ключевые нефтегазовые активы в России. Компания «Ганвар» стала совладельцем «Роснефтьбункера», который строит терминал по перевалке нефтеналивных грузов в порту Усть-Луга. «Ганвар» строит мазутный терминал в Новороссийске. Фонд «Тимченко Валга Ресурсис» контролирует более 20% «Новотока», второй по величине газодобывающей компании в России, а также около 80% «Стройтрансгаза», крупного строительного подрядчика «Газпрома». Структуры Тимченко владеют лицензиями на разработку крупного ангара Ленского газового месторождения. Далее в гигантском южно-тамбейском газовом месторождении на Ямальском полуострове. 30% в проекте разработки Лаганского блока на Каспии. Неудивительно, что эксперты и политологи соревнуются в оценках личного состояния Путина. $20 млрд, $30 млрд, кто больше. Модель семейного подряда получила в России при Путине повсеместное распространение. В 1990-е не было особых данных о коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова. А в 2000-е его жена Елена Батурина стала долларовым миллиардером, богатейшей женщиной России. Об этом мы написали в докладах Лужков. Итоги и Лужков. Итоги два. В рейтинге российских миллиардеров Forbes Батурина занимает 27-е место с состоянием 2,9 доллара миллиардов. Родственники известных функционеров путинского времени занимают важные должности в крупнейших госкомпаниях, управляя миллиардными финансовыми потоками. 34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев, советник председателя Совета директоров компании «Роснефть», вице-премьера Игоря Сечина. С Андреем Патрушевым связан возмутительный случай. В апреле 2007 года указом президента Путина он был награжден орденом почета за многолетнюю добросовестную работу. Хотя в то время работал в «Роснефти» всего менее года после окончания высшей школы ФСБ. 29-летний Сергей Иванов, младший сын вице-премьера Сергея Иванова, в феврале 2010 года назначен заместителем председателя правления Второго банка страны. Газпромбанка, где он работает с февраля 2004 года. Старший сын Сергея Иванова Александр работает директором департамента внешэкономбанка, в состав наблюдательного совета которого входит его отец. Александр Иванов – это тот самый, который в мае 2005 года совершил наезд на 68-летнюю москвичку Светлану Беридзе. Скончавшуюся от полученных травм на месте, тогда суд дело закрыл за отсутствием состава преступления в действиях водителя. 37-летний Станислав Чемезов, сын Сергея Чемезова, главы Ростехнологий, одного из могущественных друзей Путина, владеет долей в ИЭП. Бизнес-индустрия, IT-технологии двойного назначения. Проект поддерживается Рособоронэкспортом, компанией «Русские промышленные нанотехнологии» и долями в нескольких строительных компаниях, а также входит в совет директоров компании «АвтоВАЗ-Энерго». 31-летний Алексей Богданчиков, старший сын руководителя «Роснефти», с июня 2004 года работал в «Роснефти», а с 1 марта 2009 года перешел на работу директором по развитию бизнеса, газодобывающей компании «Новатэк», той самой, которую контролирует друг Путина Геннадий Тимченко. 37-летний сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Сергей в 2006 году стал гендиректором ВТБ «Капитал». ВТБ Development, управляющей компанией, которая занимается проектами в сфере недвижимости. 32-летний сын главы службы внешней разведки, бывшего премьер-министра Михаила Фродкова. Пётр занимает пост члена правления, заместителя председателя Внешэкономбанка. Назначенный в 2008 году на пост президента Дмитрий Медведев объявил борьбу с коррупцией своим главным приоритетом. За прошедшие после его инаугурации 2 года Россия еще сильнее рухнула в мировом рейтинге коррупции. Взяточничество выросло. В управлении государственной собственностью и денежными потоками процветают беспрецедентные клановость и семейственность, невиданные в 1990-е годы. Имитация борьбы с коррупцией началась с решения о публикации декларации о доходах и имуществе чиновников. Поверить в то, что пишут руководители страны о своих доходах, невозможно. Путин сообщил, что его доход за 2009 год составил 3,9 миллиона рублей. При этом премьер-министр дарит часы тувинскому мальчику-пастуху и рабочему из Тульской области стоимостью $10,500 и при этом волшебным образом уже ходит в таких же новых, Медведев объявивший, что заработал в 2009 3,3 миллиона рублей и имеет квартиру в суперэлитном комплексе «Золотые ключи» площадью 370 квадратных метров, содержание которой обходится минимум в $5000 в месяц. Часы, которые носит Медведев, оцениваются в $32,200. Костюмы президента и премьер-министра от Брэнни и Китон стоимостью примерно 5000 евро, 7000 носят российские миллиардеры. На фоне развала дорожного строительства и инфраструктуры руководители государства строят и ремонтируют резиденции для себя любимых за счет бюджета. Их уже 13 в нашей стране. В нищем Приморском крае на полуострове Гамово идет строительство президентской резиденции стоимостью 7,7 миллиарда рублей. Еще в начале президентства Путина был отстроен Константиновский дворец. На него было истрачено около $200 миллионов, но рекорд по эффективности использования бюджетных средств поставил любимый дворец Медведева Мейн-Рублевки. На реконструкцию замка площадью 1300 квадратных метров истрачено по меньшей мере $100 млн, то есть $80 000, не рублей, за квадратный метр, что это памятник коррупции времен Медведева. Все действующие резиденции обходятся бюджету в десятки миллиардов рублей. Коррупция разъела крупнейшие мегапроекты путинского времени. Факты коррупции при строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» ВСТО признавала даже сама Транснефть. А в марте 2010 года в российской власти разгорелся крупный скандал из-за завышения стоимости смет олимпийского строительства, приведший к отставке заместителя главы Минрегиона Сергея Круглика. Под болтовню о борьбе с реваншем олигархов в России происходило стремительное обогащение новой, более могущественной путинской олигархии. За кризисный 2009 год число миллиардеров в России увеличилось в 2 раза. Эту криминальную систему необходимо разрушить. Необходимо резко уменьшить власть чиновников над страной, сократить их полномочия. Государство должно избавиться от несвойственных ему функций контроля над предприятиями. Сроки пребывания конкретных чиновников у власти должны быть ограничены на всех уровнях. Это необходимо для того, чтобы люди не врастали в альянсы с предпринимательскими структурами. Принцип должен быть универсальным. Отработал 8 лет, в отставку никаких третьих сроков. Различных трюков для сохранения у власти, вроде перехода на должность председателя правительства. Нужна пожизненная дисквалификация чиновников, увлеченных в коррупции. Необходимы обновленные правоохранительные органы, независимая федеральная служба расследований, в которой не было бы места лицам, аффилированным с коррупционерами. Необходимы жесткий гражданский контроль за действиями власти, отмена цензуры на федеральных телеканалах, нормальные условия для политической оппозиции. Общество должно получить возможность открыто обсуждать темы коррупции во власти и требовать уголовного преследования коррумпированных чиновников. Важнейшим условием для борьбы с коррупцией является наличие в России независимых судов. Пока суды находятся под контролем исполнительной власти, нет шансов на то, что дела о коррупции будут рассмотрены объективно, а виновные будут наказаны. Вымирающая страна. Путинская мифология твердит нам об успехах в демографической сфере, росте рождаемости и так далее. При этом в стране продолжает культивироваться миф о вымирании страны в 1990-е. Давайте посмотрим на факты. Численность населения страны по состоянию на 1 января 1992 года составляла 148,5 миллиона людей, по состоянию на 1 января 2000 года 146,9 миллиона людей. Сокращение за 1992 и 2000 годы составило 1,6 миллиона людей. По состоянию на 1 января 2010 года численность населения России 141,9 миллиона людей. Сокращение численности населения в 2000-2010 годах составило уже 5 миллионов людей. Сокращение численности населения России. Смертность в России 1000 человек в год. Горькая правда последних 10 лет. Население России сокращалось на 500 тысяч людей в год, темпами, невиданными даже для 1990-х. Главная причина сокращения населения – сверхсмертность. В России ежегодно умирают около 15 людей на 1000 людей населения. По уровню смертности на 1000 людях население России в июле 2009 года находилось на 12-м месте с конца в глобальном рейтинге. Наши соседи в этом рейтинге – Нигерия, Зимбабве, Чад, Сомали. В России долгие годы сохраняется африканский уровень смертности. По продолжительности жизни, напротив, наша страна занимает 162-е место в мире 66 лет, пропуская вперед такие страны, как Папуа-Новую Гвинею, Гондурас и даже Ирак 144-е место и около 70 лет. Особенно кричащими являются цифры средней продолжительности жизни мужчин, которые, по данным Росстата, живут всего 61,4 года. Продолжительность жизни в странах ЕС в среднем составляет 79 лет, в США – 78 в Канаде, 81 в Японии, 82 года. Говоря о необходимости остановить сокращение населения, власти все время спекулируют на теме рождаемости, подталкивают нас к мысли о том, что россиянам нужно больше рожать. Рождаемость в России в целом находится на нормальном для европейской страны уровне. Примерно 11 новорожденных на 1000 людей населения в год, напомним. Смертность – 15 людей на 1000. Чрезмерно бурный рост рождаемости в небогатой стране, особенно в малоимущих слоях населения, которые получают стимулы рожать благодаря путинским мерам типа материнского капитала, может приводить к негативным последствиям. Снижению уровня жизни населения, плохому содержанию новорожденных, их высокой заболеваемости. В апреле 2008 года министр здравоохранения Татьяна Голикова вынуждена была признать, что этот рост сопровождался ростом детской смертности в 48 регионах страны. Проблема в сверхсмертности. Власти России не берегут собственное население. В стране сегодня рождаются около 1 600 000 младенцев в год, тогда как умирают около 2 100 000 граждан. Рост смертности в России начался еще при Брежневе в 1970-е годы и продолжался вплоть до середины 1990-х. С 1995 года. Однако смертность в России пошла на спад и в 1998 году опустилась до уровня ниже 2 000 000 людей в год. Однако при Путине тенденция к росту смертности обрела новую силу, достигнув в 2003 году нового пика в 2,37 миллиона людей. Понизить смертность ниже уровня 2 000 000 людей в год до сих пор так и не удалось. Чрезвычайно высокий уровень смертности в России – следствие совокупности причин. Почти 60% от всех смертей происходит из-за болезней сердечно-сосудистой системы, еще около 15% от онкологических заболеваний, примерно по 4% от заболеваний органов дыхания и пищеварения. Россия занимает аномально высокое место по числу смертей от внешних причин 12,5% от общего числа смертей или более 260 тысяч людей ежегодно. Это примерно вдвое больше, чем в Китае или Бразилии и в 4-5 раз выше, чем в странах Запада. Главный из внешних причин смерти в стране – убийство, самоубийство, смерть в ДТП. Низкий уровень личной безопасности, низкий уровень и качество жизни, нездоровая обстановка в стране. Вот главное объяснение такой высокой смертности от внешних причин. По числу умышленных убийств на 100 тысяч людей населения 16,5 в год Россия занимает 19-е место в мире, соседствуя с такими странами, как Эквадор, Свазиленд и Ирак, и первое место в Европе. С большим отрывом от США примерно 6 убийств на 100 тысяч людей населения в год, и тем более европейских стран 1-2 убийства. Самоубийство – еще более серьезная проблема. В России ежегодно от них гибнет более 41 тысячи людей, по этому показателю ситуация в России примерно вдвое хуже, чем в странах Европы, и втрое, чем в США. Чрезвычайно много человек гибнет в ДТП. По данным ГИБДД, в 2008 году на дорогах погибли 30 тысяч людей и были ранены более 270 тысяч людей. Сверхсмертность вызвана высоким уровнем заболеваемости населения, основные причины которого – неправильный образ жизни, плохая экология и, что крайне важно, некачественная медицина. Низкое качество здравоохранения продолжает оставаться тяжелой проблемой, и ничего для улучшения ситуации в этой сфере Путин за 10 благополучных лет сделать не смог. Можно посмотреть, как оценивают итоги усилий Путина и Медведева россияне. По результатам опроса Левада-центра, отечественное здравоохранение в российском общественном мнении, проводившемся в августе 2008 года. 66% россиян считают, что не могут получить хорошее медицинское обслуживание, и 58% не удовлетворены системой здравоохранения в России. Если обратиться к статистике, то видно, что заболеваемость в России выросла в 2007 году в сравнении с 2000 годом по болезням сердечно-сосудистой системы, основная причина смертности в России. В 1,5 раза с 2,4 до 3,7 миллиона людей по онкологическим заболеваниям на 17%, с 1,2 до 1,4 миллиона людей. По уровню расходов на здравоохранение как доли ВВП по России делит 112-е. 114-е место в мире с Марокко и Эквадором, всего 5,3% ВВП против 9%, 11% ВВП во многих странах Западной Европы. В бюджете 2009 года на финансирование здравоохранения, физкультуры и спорта запланировано лишь 325 миллиардов рублей по сравнению с триллионом на правоохранительные органы и спецслужбы.
В 3 раза меньше!
Вывод: для Путина госаппарат, госкорпорации и спецслужбы много дороже здоровья россиян. Вместо того, чтобы создать работающую систему медицинского страхования, власти пытались отделываться подачками в виде нацпроекта «Здоровье», подменявшего системные реформы скромными финансовыми вливаниями. Помимо низкого качества медицинских услуг, ключевая причина сверхсмертности россиян – пьянство. Это признают сами власти. Вот выдержки из постановления главного государственного санитарного врача Г. Онищенко номер 46 от 29 июня 2009 года о надзоре за алкогольной продукцией. Реальное душевое потребление алкоголя с учетом оборота спиртсодержащей продукции, в том числе парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и другие виды продукции, в России составляет около 18 литров чистого спирта на человека в год. По данным медицинской статистики, сегодня 2,8 миллиона россиян вовлечены в тяжелое болезненное пьянство, что составляет 2% от всего населения страны. В 2008 году смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, по данным Росстата, составила 76 268 людей. Вдумайтесь в названные Онищенко цифры. 18 литров на душу населения в год. При этом официальные данные Росстата дают всего 9,8 литра. Значит, остальное – неучтенное потребление суррогатного алкоголя, особо опасного для здоровья. Всемирная организация здравоохранения рассматривает уровень потребления алкоголя выше 8 литров на человека в год как критический, за которым следует резкий рост смертности. Россия превышает этот уровень более чем вдвое. По оценкам специалистов, ежегодно алкоголем обусловлена преждевременная смерть до 700 тысяч людей. Каждый третий в России умирает из-за алкоголя. Потребление крепкого алкоголя – причина сверхсмертности. Для сравнения. В 1999 году уровень потребления алкоголя в России, по официальным данным Росстата, составлял 8 литров на человека, а реальное душевое потребление алкоголя – 14,5 литра на человека. Значит, по официальным и по неофициальным данным, потребление алкоголя в годы правления Путина в России выросло примерно на 25%. Ежегодно десятки тысяч россиян умирают от наркотиков. В июне 2009 года глава Госнаркоконтроля В. Иванов говорил о 30 тысячах ежегодно умирающих от наркотиков. Иванов привел ужасающие цифры. В России насчитывается от 2 до 2,5 миллиона наркоманов, преимущественно в возрасте от 18 до 39 лет. И средний возраст умирающего наркомана 28 лет. И каждый год армия российских наркоманов пополняется 80 тысячами новобранцев. По количеству наркоманов Россия опережает государства Евросоюза в среднем в 5-8 раз. А по потреблению тяжелых наркотиков занимает одно из первых мест в мире. В сентябре 2009 года Совет ООН по борьбе с наркотиками опубликовал доклад «Афганский опиумный обзор», в котором приводятся устрашающие цифры. Россия ежегодно потребляет 80 тонн афганского героина. Число наркоманов в России увеличилось за последние 10 лет в 10 раз. А умирают от наркотиков 30 тысяч людей в год. Это больше, чем потери советской армии за 10 лет афганской войны. Для сравнения, во всей Европе от тяжелых наркотиков ежегодно умирают 5-8 тысяч человек. И это при том, что в 2002 году Путин специально создал новое ведомство, ответственное за борьбу с распространением наркотиков, Госнарконтроль. Еще одна серьезная проблема – курение. В России курение является самой распространенной привычкой. По данным Роспотребнадзора, курит в нашей стране 65% мужчин и 30% женщин. Из них, соответственно, 80% и 50% начали курить в подростковом возрасте. Курение является причиной 27% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужского населения, 90% смертности от рака легкого, 75%. За последние 10 лет продажи сигарет населению выросли в среднем на 25%, как в абсолютном около 430 миллиардов штук в год против 355 миллиардов штук в 2000 году. Так и в относительном выражении более 3000 штук на душу населения в год против 2,4 тысячи в 2000 году. Это радикально хуже ситуации 1990-х годов, когда уровень продаж сигарет был в 2 раза меньше. Что сделал Путин для исправления этой ситуации, реальной борьбы с алкоголизмом, наркоманией, курением? Ничего. Попытки борьбы с алкоголизмом через запретительные меры времен Горбачева или царской России провалились. Недавно, однако, власти вновь заговорили о необходимости борьбы с алкоголизмом. Правда, борьба эта ведется в самых что ни на есть странных формах с 2010 года власти решили в 3 раза повысить акцизы на пиво и всего на 10%, акцизы на водку. К чему это приведет? К вытеснению слабоалкогольного пива крепким алкоголем и к дальнейшему усугублению проблемы пьянства. Чем озабочены власти? Здоровьем населения или проталкиванием интересов водочного лобби? Как бороться с алкоголизмом? Наш ответ – развивать средний класс. В России потребление алкоголя является социальным явлением, с одной стороны, и традицией, с другой. Существуют исследования, показывающие так называемую U-образную зависимость между количеством потребляемого алкоголя и доходами граждан. Больше пьют бедные с горех и состоятельные с жиру бесятся. Тогда как умеренное потребление алкоголя равно как и здоровый образ жизни, характерный для среднего класса. Есть и такое известное понятие, как французский парадокс. Франция одна из самых пьющих стран в мире. Здесь пьют в 11 раз больше алкогольных напитков, чем в США. Но в то же время во Франции живет больше, чем где-либо, долгожителей, 2546 людей старше 100 лет, а средняя продолжительность жизни – около 80 лет. Дело в культуре потребления алкогольных напитков, в значительно меньшей доле потреблений крепкого алкоголя и значительно большей доли качественных виноградных вин. Однако качественные напитки по карману только людям с нормальным достатком. Поэтому мы настаиваем на том, что наряду с пропагандой здорового образа жизни необходимо стимулировать и поддерживать средний класс, Для чего необходимо изменить характер экономической политики в стране, смотри главы Страйна, кричащего неравенства и сырьевой придаток. Что касается борьбы с курением, то здесь изобретать ничего не надо. Необходимо перенять успешный опыт США и стран Западной Европы, накопленный в течение десятилетий. Сокращение населения носит долгосрочный характер. В последние годы и в ближайшей перспективе ежегодно Россия будет терять 1 миллион людей трудоспособного населения в силу высокой смертности и естественного старения нации. Потеря миллиона работающих людей эквивалентна спаду ВВП в размере 1,5%, сокращению поступлений в бюджет, в пенсионный фонд, что неминуемо приведет к усугублению проблем с выплатой пенсии, как следствие, к росту социальной напряженности. Хроническая депопуляция таким образом угрожает экономическому развитию страны, чревата снижением уровня жизни населения, ставит под вопрос размер страны и ее целостность. Власти неизбежно должны прибегнуть к эффективной миграционной политике, восполняющей убыль квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, сохраняющей Россию как государство. Вместо этого путинский режим в 2002 году принял репрессивное миграционное законодательство, которое, с одной стороны, увеличило нелегальную иммиграцию, а с другой – сократило приток законопослушных и трудоспособных граждан в страну. В 90-х в Россию приехали около 8 миллионов русскоязычных граждан из постсоветских республик. А с приходом Путина этот процесс резко затормозился. Резкое уменьшение числа мигрантов и стало причиной обвального сокращения населения России в годы правления Путина в сравнении с 90-ми. Сырьевой придаток. Когда вышло первое издание доклада «Путин». Итоги? В феврале 2008 года. Путин хвастался успехами в экономике. 8 февраля 2008 года он выступил на заседании Госсовета с речью об итогах своего президентства и напирал на то, как за годы его правления вырос ВВП, что в 2008 году в Россию притекло $83 млрд иностранного капитала. Однако мы предупреждали, что выстроенная Путиным модель экономики – спекулятивная экономика-пузырь, готовая рухнуть в любой момент. Спустя полгода после выхода доклада так и произошло. В августе 2008 года в стране разразился крупнейший экономический кризис, по своим масштабам намного превзошедший дефолтный 1998 год и сопоставимый только с периодом крушения советской экономики, экономическим спадом 1992-1994 годов. В 2009 году ВВП страны упал на 7,8%, это рекорд. Такого глубокого падения не было даже в дефолтном 1998 году, когда ВВП упал на 5,3%. С подобными темпами падения экономики мы сталкивались только в 1992-1994 годах. Почему путиномика так быстро рухнула? Путин, пытаясь замолчать провалы в своей экономической политике, пытался свалить все причины экономического кризиса на Америку. Однако трудно будет объяснить, почему в таком случае темпы падения российской экономики намного превзошли и ведущие страны Запада, и остальные страны, так называемые четверки, БРЭКа, Бразилию, Индию и Кит. Россия вошла в число 15 стран, наиболее сильно пострадавших от кризиса. Темпы падения роста ВВП различных стран мира в 2009 году. Принято объяснять особые неудачи российской экономики в 2009 году нефтяной иглой, высокой зависимостью от нефтегазового экспорта и мировых цен на нефть. Это действительно проблема. Однако почему же тогда у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя нефти, экономика, которая зависима от нефтяного фактора, сильнее, чем российская, ВВП в 2009 году вообще не упал, а вырос? На 0,2%. Спад в России был одним из самых существенных на пространстве СНГ. 8 из 12 стран СНГ в 2009 году был вообще зафиксирован экономический рост. Кроме России, спад произошел только в трех экономиках СНГ – Украины, Армении и Молдавии. На фоне резкого падения экономики в России сохраняется довольно высокая инфляция – 9% в год, тогда как в странах Западной Европы рост цен сейчас нулевой. В США, Японии и Китае вообще потребительские цены снижаются. Что за экономику монстра построил Путин, и глубокий экономический спад, и высокая инфляция. Все эти годы мы слышали непрекращающуюся болтовню о необходимости снижения сырьевой направленности экономики. И чем это кончилось? Посмотрите на приведенный ниже график. Если в 1999 году доля сырья в российском экспорте составляла 44%, то в последние годы 66-69%. Доля машин и оборудования снизилась с 11% до 5%. Сырье и высокотехнологичная продукция в структуре российского экспорта в 1999-2009 годах. За годы правления Путина Россия стала еще большим сырьевым придатком мировой экономики, чем когда-либо. Путинское экономическое чудо второго президентского срока было построено на притоке в Россию коротких спекулятивных денег из-за рубежа. Этим были обусловлены высокие темпы роста экономики в 2005-2008 годах. В эти годы в Россию притекло свыше 140 долларов миллиардов, в основном это займы. Когда начался кризис, капиталы стремительно побежали из России, и экономическое чудо закончилось. Путинская модель роста оказалась неустойчивой, потому что не была подкреплена инвестициями в модернизацию производства, ростом производительности труда, развитием малого и среднего бизнеса. Такая экономика может вставать с колен, только получая постоянную подпитку в виде дешевых кредитов с Запада. Оглядываясь назад, можно убедиться, что основные мифы о путинских успехах в экономике были ложью. Россия ничем не выделялась по темпам развития среди стран СНГ. Это значит, что экономический рост 2000-х был скорее следствием избавления постсоветских стран от остатков советской экономики. Темпы экономического роста в богатой нефтью России одни из самых низких в СНГ. Если в 2000 году мы были на втором месте в Содружестве по приросту ВВП, то в 2000-х откатились на восьмое, а в 2000-х вообще оказались среди лидеров падения. Получив редкостный по масштабам внешний подарок, невиданно высокие цены на нефть, российская экономика должна была расти значительно быстрее. В период правления Путина средняя цена экспортной нефти была почти втрое выше, чем при Ельцине. 47 долларов за баррель в 2000-х, 2009-х годах. 60 долларов, 90 в 2006-х, 2009-х годах. Против 16,7 долларов в 1990-е. При таком нефтяном дожде наша экономика должна была расти темпами в 9-15% в год, как у наших соседей, экспортеров нефти, Казахстана или Азербайджана. Да и сам рост экономики не был заслугой Путина. Он лишь удачно оседлал позитивные тенденции, проявившиеся еще до его прихода. Экономический рост в России начался еще в 1997 году, а после него. В 1999 году ВВП страны вырос на 6,4%. Путин к этому росту никакого отношения не имел. Если бы только прошедшие 10 лет были использованы для реальной модернизации страны, долгосрочных инвестиций в перестройку промышленности, строительство дорог, аэропортов, создание современных армий и пенсионной системы. Такого шанса больше может не представиться. Теперь болезненные преобразования, например, ту же пенсионную реформу будет делать гораздо сложнее. Для модернизации необходимы были структурные реформы. Но все было наоборот. Экспроприация активов от ЮКОСА и Сахалина-2 до Евросети, рост госрасходов на содержание растущего госаппарата и спецслужб, финансирование вновь создаваемых госкорпораций. Путин начал 2000-е годы с профицитом бюджета, а закончил его с нарастающим бюджетным дефицитом, который в 2009 году составил 5,9% ВВП. Как залатать дыры? Путин уже придумал повышение единого соцналога, повышение пенсионного возраста. И Россия опять занимает деньги за рубежом. При этом налоги на нефтегазовый сектор, как это ни парадоксально, снижаются. В 2009 году Путин предоставил налоговые льготы нефтедобывающей индустрии более чем на 6 долларов млрд, вновь отказался повышать налоги над «Газпром», хотя тот платит их существенно меньше, чем российские нефтяные компании, подробнее в нашем докладе «Путин и Газпром». В связи со сделкой «Газ» в обмен на Черноморский флот Путин освободил «Газпром» от экспортных пошлин на сумму 4 доллара млрд в год. За это решение граждане страны должны будут расплатиться ростом налогов и ростом коммунальных платежей. Так называемые антикризисные меры, предпринятые Путиным, возмущают своей однобокостью. Очевидно, что приоритетом является поддержка банковского сектора и узкого круга крупных корпораций, которым выделяется основная госпомощь. Вместо того, чтобы поддержать население, Путин предоставил финансовую помощь олигарху О. Дерипаски в размере 4,5 доллара Млорд, а также своему другу Р. Абрамовичу в размере 1,8 доллара миллиардов он выделяет своим друзьям из Роснефти, Сечину и Богданчикову через Газбанки финансовую помощь в размере 4,6 доллара миллиардов за поддержание на плаву построенного им сырьевого придатка недореформированной монопольно-олигархической коррумпированной экономики платить придется нам с вами. Кавказский тупик. Кавказ сыграл ключевую роль в восхождении Путина на политический Олимп. Сразу после назначения в 99-м премьер-министром Путин инициировал боевые действия в отношении чеченских сепаратистов. А после взрывов домов в Москве в сентябре 1999 года поклялся замочить террористов в сортире. На волне борьбы с террором Путин получил поддержку огромного количества наших соотечественников и весной 2000 года стал президентом. Все 10 лет в российском обществе культивировался миф о том, что В. Путин усмирил Кавказ и победил терроризм. В 2007 году Путин заявил, что благодаря мужеству и единству народа России была отражена агрессия международного терроризма. Однако истинное положение дел с террором говорит о прямо противоположном. Ниже приводится статистика террористических актов за последние 10 лет. График этот построен авторами доклада, исходя из данных, официально озвученных руководителями российского правительства и спецслужб. Из этого графика видно, что начиная с 2007 года происходил лавинообразный рост числа терактов. В 2008 году он увеличился в 12 раз за один год, а в 2009 более чем на 50%, если сравнить число терактов в начале правления Путина. 2000 год с ситуацией в 2009-х. В 2010-х годах 786 терактов, рост в 6 раз. То вранье о победе над терроризмом становится особенно очевидным. Взрывы в московском метро 29 марта 2010 года показали, что российские спецслужбы явно не способны предотвратить террор не только в стране, но даже вблизи главного офиса ФСБ на Лубянке. Число терактов в России 2000-2009 годы. Данные приводились руководителями правоохранительных органов и спецслужб РФ. Причины непрофессионализма и беспомощности спецслужб кроются в системе приоритетов их деятельности. Главным из этих приоритетов является укрепление личной власти Путина и его группы. Отсюда и возрожденный политический сыск, созданное не так давно печально известное подразделение Д, по борьбе с экстремизмом занимается слежкой и провокациями против лидеров оппозиции. Отсюда и баснословное количество работников спецслужб и ОМОНовцев, разгоняющих оппозиционные митинги и демонстрации повсеместно в России. Вторым приоритетом спецслужб является крышевание бизнеса, участие в рейдерских захватах и непосредственная вовлеченность в коммерческую деятельность работников правоохранительных органов и спецслужб. Откровения на эту тему вы можете почитать в нашумевшем письме работников ОМОНа, опубликованном в The New Times, что расходы федерального бюджета на безопасность и правоохранительную деятельность с 2,8 доллара Млорд в бюджете 2000 года до 31,3 доллара Млорд в бюджете 2009. Более чем в 10 раз. Расходы бюджета на спецслужбы превышают расходы на здравоохранение и образование, вместе взятые в 3 раза. Суммарная численность сотрудников спецслужб перевалила за 2 миллиона, вдвое превысив численность личного состава армии. Такого не было даже в советское время. Еще одна причина стремительного роста террора в России – провал политики Путина на Кавказе. Основу этой политики составляет ставка на лояльные и одновременно коррумпированные кланы, управляющие республиками Кавказа. По сути дела, реализуется сделка. Я вам деньги. Вы мне лояльность, включая 99,9% голосов избирателей за Единую Россию на выборах и решение вопросов с террористами. Результат этой политики печальный. Кавказские республики де-факто территории, где не действуют российские законы и конституция, где безраздельная власть принадлежит алчным, коррумпированным группам, лояльность которых покупается за счет федерального бюджета. Российский бюджет, то есть мы с вами, выделает баснословные деньги от 4,5 доллара до 6 долларов млрд в год, режимам, которые не только стали суверенными де-факто, но еще и не могут обеспечить безопасность как у себя на территориях, так и по всей России. Недаром известный сепаратист, входивший в свое время в правительство Аслана Масхадова, живущий ныне в Лондоне, Ахмед Закаев, публично заявил, что Рамзан Кадыров осуществил мечту Джохара Дудаева и Аслана Масхадова о независимости Чечни и при этом еще и получает баснословные деньги из федерального бюджета. Рост террора в Ингушетии и Дагестане мы связываем с крупномасштабными кадровыми ошибками, допущенными Путиным при назначении глав этих регионов. Долгие годы пребывания в должности президента Ингушетии генерала КГБ Зязикова закончились резким всплеском терроризма и исламского фундаментализма в этой республике. Взрыв РОВД в Назране, убийство Магомеда Евлоева и других правозащитников и оппозиционеров долго оставались незамеченными федеральной властью. И только когда ситуация в Ингушетии стала окончательно выходить из-под контроля, а многие в республике вслух заговорили о выходе Ингушетии из состава России, Зязикова сняли, а на его место поставили Юнусбека Евкурова, на которого в скором времени было совершено покушение. И сейчас уже очевидно, что метастазы терроризма и исламского экстремизма проникли так глубоко, что никакой Евкуров с Хлопониным проблемы не решат. Примерно то же самое происходило и в Дагестане. Назначение в 2006 году Муху Алиева на место президента республики, человека явно слабого, с репутацией коррупционера, привело практически к ежедневным покушениям и террористическим актам на территории республики. По сути, Дагестан на протяжении последних лет был охвачен гражданской войной, что мы имеем к сегодняшнему дню. Идеи сепаратистов практически реализованы, на Кавказе набирает силу исламский фундаментализм, который подпитывается высокой безработицей, бедностью, крайней коррумпированностью властей и отсутствием закона. За все за это Россия расплачивается не только многомиллиардными дотациями, но и жизнями ни в чем не повинных мирных граждан, жертв террористов. По сути, Северный Кавказ стал российской Палестиной. А ситуация выглядит гораздо более тупиковой, чем это было в начале правления национального лидера. Обратим внимание, что наиболее резонансные террористические акты были использованы В. Путиным для укрепления режима личной власти и подавления гражданских прав и свобод. После теракта в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года было окончательно уничтожены независимые НТВ и ТВ-6. После Бесланской трагедии 2004 года Путин отменяет выборы губернаторов и выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Далее были приняты репрессивные законы в отношении оппозиции, а выборы были превращены в абсолютный фарс. Эх, дороги, плохие дороги, как известно, одна из главных проблем России. В первой версии доклада Путин. Итоги. Мы подробно рассказывали о деградации дорожного хозяйства в годы правления Владимира Путина. Вообще, тот факт, что в так называемые тучные годы темпы ввода автодорог только сокращались. Настоящий позор. Китай смог буквально за 20 лет построить современную сеть скоростных шоссе. По состоянию на 1 января 1989 года в стране было лишь 147 километров высокоскоростных автотрасс. Сейчас их общая протяженность около 60 тысяч километров. А в России мы имеем дело с полным развалом дорожного строительства в стране. Если в лихие 1990-е в стране вводилось в среднем 6,1 тысячи километров новых автодорог в год, то при Путине, начиная с 2003 года, не более 2-3 тысяч километров в год. Ежегодные вводы автодорог в России – 1000 км. При этом вводы дорог федерального значения были вообще мизерными в 2009 году. 1159 километров в 2008 году, 560 в 2006-2007 годах. Около 400 в 2005 году всего 169 километров. Ужасное качество российских дорог. 2/3 федеральных трасс не соответствуют нормативам территориальных. Более 76%, 92% так называемых федеральных трасс имеют всего две полосы движения, более чем у половины из них неудовлетворительны показатели ровности и прочности. С середины 1990-х российский автопарк увеличился более чем вдвое, а протяженность автодорог снизилась. Российские дороги в основном строились из дешевого асфальта, основанного на двухслойной подушке с нижним слоем из песка и верхним щебеночным. Такой асфальт требует текущего ремонта в среднем раз в 7-8 лет, а капитального раз в 14-15 лет. В Европе давно уже строят асфальтовые дороги на бетонной основе, требующие капремонта раз в 30 лет. При этом, собственно, дорог федерального значения в России всего 49 тысяч км. Причем из них только 23 тысяч км относятся к дорогам Ай. Две категории, не менее чем двухполосные, с шириной проезжей части не менее 7 метров и скоростью движения 100 км в час. Сравните только с более чем 75 тысяч км штатных высокоскоростных шоссе в США. Всего национальная шоссейная система США включает 256 тысяч км высококлассных автотрасс, а всего в США 4 200 тысяч км автодорог с твердым покрытием в России. Чуть более 700 тысяч км. Плохие дороги выступают важнейшим сдерживающим фактором для экономического развития России, повышая транспортные издержки и создавая препятствия на пути передвижения граждан и грузов. Росавтодор оценивает ежегодную сумму потерь, связанных с недостаточным развитием дорожной сети, в 550-600 миллиардов рублей или около 1,5% ВВП России. Китай в последние годы тратил на модернизацию дорожной системы в среднем 18 долларов млрд в год деньги, вполне посильные для богатого бюджета России. Но Путин предпочел потратить бюджетные средства на другие цели, увеличивать число чиновников, финансировать спецслужбы, набивать деньгами госкорпорации. Неудивительно, что китайцы обгоняют Россию по темпам экономического развития. Парадоксальным образом, даже выделяемые на финансирование дорожного хозяйства средства не дают эффекта, коррумпированное чиновничество разворовывает эти средства. Сравните несколько цифр. В 1999 году расходы федерального бюджета на реконструкцию и строительство федеральных автодорог составили 8,7 миллиарда рублей. 350 долларов млн по курсу того периода. Ввод федеральных автодорог составил 321 километр. Средняя стоимость километра вводимой дороги около 1 доллара миллионов. В 2009 году федеральный бюджет выделил на реконструкцию и строительство федеральных автодорог 230 миллиардов рублей, 7,2 доллара млрд по курсу 2009 года. Введено 1159 километров федеральных автотрасс. Средняя стоимость километра вводимой дороги 6,3 доллара миллионов. При этом такие расценки вовсе не отражают качество российских дорог. Они сопоставимы с американскими и немецкими. Так, в США стоимость строительства 1 километр четырехполосной дороги – 4 доллара. 6 миллионов первоклассного автобана в Германии – 8 евро миллионов, а вот в Китае 1 километр четырехполосной автострады обходится 3 доллара млн, в Бразилии – 3,6 доллара миллионов. Конечно, при таких аппетитах дорожного чиновничества – и связанных с ними компаний-подрядчиков никаких денег на дороги в России не хватит. В России в 2009 году в ходе кризисного секвестра бюджета финансирование программы эксплуатации, ремонта и развития дорожного хозяйства было сокращено на четверть, с 434 до 343 миллиардов рублей. На 2010 год запланировано новое сокращение до 274 миллиардов рублей. Объем субсидий бюджетом субъектов Российской Федерации на дорожное хозяйство в 2010 году урезан до 37 миллиардов рублей. Сокращение финансирования дорожного хозяйства приобретает обвальный характер. 10 лет – достаточное время для того, чтобы протестировать, способен ли политик решить ту или иную проблему. Очевидно, что В. Путин решить дорожные проблемы России явно не способен, несмотря на обильный нефтяной дождь, пролитый на Россию. Страна кричащего неравенства. Один из важнейших штрихов к портрету путинской России Тотальное неравенство, глубочайшее социальное и межрегиональное расслоение внутри российского общества. Прежде всего речь идет о социальном неравенстве. Если в конце 1990-х годов коэффициент дифференциации доходов, соотношение между средними уровнями доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных стабилизировался на уровне 13-14 раз, то с 2000 года социальная дифференциация выросла более чем на 20%, до 16,9 раза. Это беспрецедентный уровень в истории новой России. Такого неравенства доходов ранее зафиксировано не было. Подобный показатель социального расслоения не характерен для цивилизованных стран и существует только в государствах третьего мира. Коэффициент дифференциации доходов россиян в разах в 1990-е и при Путине. Не снижалось и межрегиональное неравенство. Например, разница между валовым региональным продуктом на душу населения в 10 самых богатых регионах России – Москва, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, автономные округа и другие – и 10 самых бедных регионах в Республике Северного Кавказа, Тыва, Горный Алтай. Ивановская область составляла в 1999 году 6,2 раза, в 2008 году 6,3 раза. Разница между средней зарплатой в 10 самых благополучных и 10 самых неблагополучных по этому показателю регионах России составляла в 1999 году 5 раз. А в 2008 году около 4 раз. Согласитесь, за десятилетия можно было добиться и более ощутимых результатов. Данные о средней зарплате по регионам России показывают, что в стране есть всего 20 регионов, где средняя зарплата выше или равна среднероссийской, примерно 17 300 рублей в 2008 году. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это в основном регионы, богатые нефтью и газом, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Томская области и другими природными ресурсами Красноярский край.
Якутия!
В остальных 60 секундах лишних регионах России средняя зарплата ниже 17 тысяч рублей в месяц. В республиках Северного Кавказа среднемесячная зарплата составляет 7-9 тысяч. Рублей в областях Центрально-Черноземного района 10-13 тысяч.
Рублей!
В это же время в путинской России были побиты все рекорды по росту числа миллиардеров. Если в 1999-2000-х годах в мировом списке миллиардеров журнала Forbes вообще не было ни одного россиянина, то в 2010 году, по версии журнала Finance, в России уже 62 человека с состоянием свыше 1 доллара миллиардов в лидерах. Щедро одаренный Засибнефть. Роман Абрамович, четвертое место с 11,2 долларом лорд, и Олег Дерипаска, пятое с 10,7 долларом лорды, на помощь которому Путин выделил огромные средства в ходе кризиса. В списке миллиардеров – близкие друзья Путина. Тимченко, братья Ротенберги, Ковальчук, смотри главу «Коррупция разъедает Россию». Путин и его друзья зря не потеряли последние 10 лет. В путинской системе богатеют его друзья – те, кто близок к доходам от сырьевых ресурсов. Лишь в 4-5 регионах России, имеющих доступ к доходам от экспорта сырья, люди могут жить не хуже, чем в некоторых странах Евросоюза. А остальная страна живет так же, как Мексика. Главная причина социального и межрегионального расслоения в сложившейся в России экономической модели государственно-монополистического капитализма, построенного на эксплуатации природных ресурсов страны. Ни крупный и ни сырьевой бизнес в бедных природными ресурсами регионах не имеет возможности адекватно развиваться. Из-за высоких барьеров, поддерживаемых чиновниками и связанными с ними монополиями, налогового террора властей, риска потери собственности, плохо развитой инфраструктуры. Еще одна причина – разгром бюджетного федерализма. Если в 2000 году распределение бюджетных доходов между центром и регионами составляло 50-50, то сегодня 65-35. Отнятые у регионов бюджетные средства могли бы быть направлены на повышение зарплат бюджетникам, увеличивая средний региональный уровень доходов. Но для преодоления дифференциации очень важно поддерживать экономическую активность населения, открывать регионы для инвестиций, развивать малый и средний бизнес. вовлекать как можно более широкий круг людей в предпринимательство. Только так можно сделать значительное число россиян богатыми. Но за годы президентства Путина число малых предприятий в России практически не выросло и сегодня составляет 1,35 миллиона или менее 10 предприятий на 1000 людей населения. Для сравнения, в странах ЕС численность малых предприятий составляет в среднем 45 на 1000 людей населения, в Японии – 50, в США – 75. Доля малых предприятий в структуре численности занятых в странах Запада составляет свыше 50%, в Японии – почти 80%. В России в малом предпринимательстве заняты лишь около 11 миллионов людей, всего 16% от общего числа работающих. Примерно такая же доля малых предприятий в нашем ВВП – 13-15% доля малого бизнеса. Для сравнения, в США доля малых предприятий в ВВП – свыше 50%, в еврозоне свыше 60%. Неудивительно, что люди в этих странах богаче живут. Имеется широкий средний класс, а в России нет. Зато по числу миллиардеров мы третья страна в мире после США и Германии. Для того, чтобы построить в стране более справедливую экономику и социальную систему, криминально-монопольный госкапитализм, сложившийся при Путине, необходимо демонтировать. Пенсионный коллапс. Крупнейший провал Путина – угробленная пенсионная реформа. Когда Путин пришел к власти, он обещал построить в стране современную пенсионную систему, обеспечивающую пожилым людям достойный уровень пенсий и одновременно снимающую остроту пенсионной нагрузки на бюджет. Этого можно было достичь путем перехода к накопительной пенсионной системе, когда пенсионные выплаты финансировались бы не из средств работающих сегодня граждан и средств бюджета, а за счет пенсионных накоплений доходов, получаемых от их инвестирования. Однако реформа пенсионной системы полностью провалилась. Все годы правления Путина пенсии оставались ниже официального прожиточного минимума. Решить проблему выхода уровня пенсии на достойный уровень, несмотря на нефтяное изобилие, Путину не удалось. Старая распределительная пенсионная система трещит по швам. Когда мы опубликовали первое издание доклада «Путин», итоги там предсказывалось, что дефицит пенсионного фонда РФ достигнет 1 триллиона рублей к 2015 году. Увы, этот мрачный прогноз оказался слишком оптимистическим. Уже в 2010 году дефицит пенсионного фонда составил 1 триллион 166 миллиардов рублей, или почти 3% ВВП России. Финансирование дефицита ПФР сегодня – одна из крупнейших статей федерального бюджета. Поскольку денег в бюджете на выплату пенсий по старой системе катастрофически не хватает, Путин в 2009 году принял решение заморозить дальнейшее повышение зарплат бюджетников, повысить единый социальный налог, ее ЕСН с 2011 года с 26% до 32%, 34%, одновременно отменив его регрессивную шкалу. Нет нужды говорить, насколько больно такие решения ударят по карманам россиян и перспективам российской экономики. В кризисное время Путин объявил о снижении доходов работников бюджетной сферы, номинальное замораживание зарплат на прежнем уровне при сохраняющейся инфляции означает их обесценение, нанося удар по внутреннему спросу. Еще один болезненный удар будет нанесен по бизнесу, прежде всего малому и среднему несырьевому бизнесу, бизнесу в сфере инноваций, вот вам и построение инновационной экономики. Здесь, в отличие от сырьевого бизнеса, высока доля расходов на оплату труда, и повышение выплат по ЕСН окажется чрезвычайно болезненным. Повышение ЕСН приведет к тому, что нагрузка на фонд оплаты труда в России станет одной из самых высоких в мире. Помните, как в начале 2000-х власти похвалялись тем, что в России самый низкий подоходный налог в Европе? Забудьте об этом. Ради преодоления дефицита пенсионного фонда весной 2010 года высшие российские чиновники открыто заговорили о перспективе повышения в России пенсионного возраста. При этом об адекватном повышении продолжительности жизни они предпочитают не говорить. Дело не только в дефиците средств на выплату пенсий. При действующей сегодня в России распределительной пенсионной системе, когда работающие люди за счет отчислений в пенсионный фонд содержат пенсионеров, в принципе, невозможно обеспечить достойный уровень пенсий. Этого можно было бы достичь только при соотношении работающих и пенсионеров примерно 3:1. Но сегодня в России это соотношение составляет всего 1,7 одного, а в период 2020-2030 годы, по прогнозам демографов, может уменьшиться до 1. 1. Общество неумолимо стареет. Спасти ситуацию мог бы быстрый и эффективный переход к накопительной пенсионной системе. Такая система существует во всех развитых странах Запада и показывает себя с очень эффективной стороны. Во всех этих странах накоплен и инвестируется крупный объем пенсионных резервов. В Швейцарии, например, объем накопленных и размещенных пенсионных резервов достигает 122% ВВП, в Нидерландах – 130% ВВП, в Великобритании – более 70% ВВП. В России объем накопленных и размещенных пенсионных резервов составляет лишь 2% ВВП. Создание накопительной пенсионной системы провалилось, утонуло в болтовне и саботаже. Один из главных ответственных за провал пенсионной реформы, Михаил Зурабов, прекрасно себя чувствует. Сейчас он посол на Украине. В 2009 году власти, пытаясь пополнить бюджет пенсионного фонда, пошли на откровенное жульничество. Запустили программу государственного софинансирования пенсионных накоплений. Гражданам, отчисляющим от своей зарплаты для будущей пенсии 1000 рублей, государство добавляет еще 1000, но не более 12000 в год. Для неискушенного гражданина выглядит симпатично. А на самом деле это 1000, которую ежемесячно отчисляет гражданин, могла бы быть положена на банковский депозит. И тогда за счет банковских процентов можно будет заработать вдвое больше, чем от государственного софинансирования пенсий. Люди, участвующие в такой программе, просто потеряют сотни тысяч рублей, а вся эта жульническая схема была придумана только для того, чтобы люди ежемесячно несли в пенсионный фонд по 1000 рублей, пополняя его бюджет. Стоит сказать и о коррупции в самом пенсионном фонде. В конце 2008 года было возбуждено уголовное дело против экс-главы ПФР Геннадия Ботанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и нанесении фонду ущерба более чем на 43,5 миллиона рублей. В ПФР в 2009 году прошли серии арестов по громким делам о коррупции в региональных отделениях. Вместо достойных пенсий – проваленная пенсионная реформа, дефицит пенсионной системы, нищенские пенсии. Насквозь коррумпированный пенсионный фонд плюс откровенно жульническое залезание россиянам в карман под видом программы государственного софинансирования пенсий. Теперь и вероятное повышение пенсионного возраста. Таковы итоги десятилетия путинизма в сфере пенсионного обеспечения россиян. Многомиллиардные аферы. На фоне хронического дефицита пенсионного фонда смотри главу «Пенсионный коллапс». Деградации дорожной сети и строительства смотри главу «Дэх, дорогие». Высокой бедности смотри главу странно кричащего неравенства. Вопиющими выглядят многомиллиардные путинские проекты. Остановимся подробнее на трех из них. Олимпиада 2014 в Сочи, трубопроводы «Северный поток», «Южный поток» и «Алтай», а также саммит АТЭС-2012 во Владивостоке. Зимняя Олимпиада в субтропик. Никита Хрущев остался в народной памяти генсеком, пытавшимся выращивать кукурузу в Мурманской области, в Сибири и на Дальнем Востоке, за что и получил прозвище Никита Кукурузник, Россия – зимняя страна. Надо долго вглядываться в карту России, чтобы найти место, где практически никогда не бывает снега и льда. Но Путин его нашел, это субтропический курорт Сочи, где он решил провести зимнюю Олимпиаду. Как россияне будут называть Путина после 2014 года? Вова субтропический снег или просто Вова субтропик, гадать не будем. Но то, что афера с зимней Олимпиадой надолго останется в народной памяти, сомнений нет. Первоначальная эйфория от решения МОК 2007 года провести Олимпиаду в Сочи сменилась разочарованием, а для многих живущих в городе и трагедией. Ибо под угрозу поставлено само существование города-курорта, судьбы и жизни тысячи его жителей. Итак, по порядку. Расходы на Олимпиаду составят не менее $15 млрд. Больше половины этой суммы идет напрямую из федерального бюджета. Для сравнения, Олимпиада в Ванкувере обошлась в $2 млрд. В Солт-Лейк-Сити и Турине. Сумма расходов примерно такая же. Почти половина денег – 227 миллиардов рублей. строительство 50-километровой совмещенной автодороги «Адлер». Красная Поляна, стоимость километра которой около 150 долларов, млон. Да большая часть Олимпиады должна пройти в эмеретинской низменности, вблизи побережья Черного моря, где должно быть построено 6 ледовых дворцов для разных видов спорта и инфраструктуры. С этой целью необходимо расселить людей из более чем 400 частных домов и из 32 многоквартирных домов, всего более 4000 людей. Расселение превратилось в кошмар. Людям построили дома в деревне Некрасовка с использованием ядовитого стройматериала поливинилхлорида. Именно этот материал был использован в печально известной хромой лошади в Перми, где в результате пожара погибли 150 людей. За эти дома люди должны заплатить около 1 доллара миллионов, при этом их собственные дома оцениваются в лучшем случае в 300 долларов 400 тысяч. Мало того, что людей выселяют из собственных жилищ, где жили их предки сотни лет, так еще и заставляют за это платить. И общее количество посадочных мест на объектах зимней Олимпиады – около 200 тысяч. В Сочи с населением около 400 тысяч людей никогда не случится так, что эти сооружения будут заполнены, за исключением, может быть, 2 недель Олимпийских игр. Единственный ныне действующий большой стадион в Сочи на 10 тысячах мест имени Александра Митревели был заполнен лишь дважды за более чем 40 лет функционирования. Первый раз на открытии и второй, когда был концерт Элтона Джона. Очевидно, что предложенный Путиным демонтаж 3 из 6 дворцов проблему с использованием этих сооружений не решит. В Сочи нет традиции игры в хоккей, катания на коньках, беговых лыжах и прочее. Так что столь дефицитные для центра России спортивные сооружения будут простаивать и разрушаться или станут продовольственными и вещевыми рынками. Содержание ледовых дворцов и других спортивных сооружений в субтропиках – дело чрезвычайно дорогостоящее. Только на содержание маленького катка в районе парка Дривьера сочинский бюджет вынужден тратить 1 доллар мон в год. Так что расходы на лед и поддержание инфраструктуры дворцов – это сотни миллионов в год. Сочи – энергодефицитный город. Общий объем потребляемой мощности – около 300 мегаватт, а олимпийские объекты будут съедать около 600, то есть потребление олимпийских объектов в 2 раза превышает потребности города. Кто за это за все будет платить, особенно после Олимпиады? Всего бюджета Сочи и Кубани не хватит на обслуживание стадионов. Федеральным властям после Олимпиады на объекты будет наплевать. В итоге памятник самодурству и бесхозяйственности Путина будет долгие годы перед нашими глазами. И подготовка к Олимпиаде происходит с грубейшими нарушениями экологических требований. Строительство дороги Адлер. Красная Поляна сопровождается уничтожением уникальных пород деревьев, разрушением левого берега реки Мзымты, являющейся частью уникального заповедника Западный Кавказ. Большое количество карстовых разломов уже привело к проблемам при строительстве тоннелей и дороги. Неконтролируемые обвалы горных пород сопровождают строительство с самого начала. Природа сопротивляется безумному и разрушительному проекту. В середине декабря 2009 года был смыт штормом построенный Дерипаской грузовой порт, а дорожная техника оказалась в бурных водах Мзымты в результате разлива реки. Наплыв рабочих невообразимого количества техники и миллионов тонн грузов усугубляет и без того тяжелейшую транспортную проблему города. Ведь кроме одной дороги вдоль берега серьезных магистралей в городе практически нет. Транспортный коллапс, скученность, плохая экология отталкивают от Сочи отдыхающих, лишая сочинцев чуть ли не основного заработка, а граждан России российского летнего курорта. На вопросы! Что будет с олимпийскими объектами после Олимпиады? Какова судьба выселяемых из эмеретинской низменности граждан? Почему Олимпиада стоит таких баснословных денег? Почему ради Олимпиады уничтожается природа и последний летний курорт России? Власти предпочитают не отвечать. Ответить придется. Мы уверены, что возможно провести Олимпиаду не по-садистски, а по-человечески. Наш проект, предполагающий проведение ряда соревнований в Красной Поляне, и перенесение игр по некоторым видам спорта в другие города России подробно изложен в нашем докладе «Сочи и Олимпиада. Трубопроводные аферы». На протяжении 10 лет правления Путина нам пытаются внушить стратегическую геополитическую важность строительства транснациональных газопроводов. Официальная пропаганда утверждает, что новые газопроводы сделают Россию еще более могущественной, а Европу и Китай еще более зависимыми от наших углеводородов. На поверку, однако, оказывается, что все эти проекты чистой воды дорогостоящие аферы. Возьмем, к примеру, газопровод «Северный поток». Мощность первой очереди газопровода 27,5 миллиарда куб в год. В перспективе она должна быть увеличена до 55 миллиардов. Официальная цена строительства 11,5 доллара млрд, на практике окажется не меньше 15 миллиардов. Газопровод по замыслу Путина должен избавить Россию от непредсказуемого нрава Лукашенко и белорусско-польского транзита. Южный поток. Первоначально заявленная мощность 30 миллиардов куб М впоследствии была увеличена до 66 миллиардов, а цена строительства не менее 25 долларов миллиардов газопровод должен пройти по дну Черного моря через территориальные воды России, Турции, Болгарии в обход Украины. При этом избавиться от украинского транзита все равно не удастся, потому что прокачка через газотранспортную систему Украины газа в Европу составляет 130 миллиардов куб. Так что даже если весь газ пойдет по дну Черного моря, через Украину все равно надо будет прокачивать не менее 60-70 миллиардов кубических метров. Газопровод Алтай протяженностью 2800 километров должен пройти по гористой местности через заповедник Горный Алтай. Мощность газопровода 30 миллиардов куб. М, а фактическая цена строительства не менее 10 долларов миллиардов. Все три газопровода в чистом виде авантюра. Во-первых, потому что добыча газа «Газпромом» на протяжении последних 8 лет с 2001 по 2008 годы стагнировала на уровне 540-550 миллиардов куб. М, а в 2009 году случился обвал, добыча резко упала ниже 500 миллиардов куб. 462 миллиарда куб. За годы правления Путина введено в эксплуатацию всего одно крупное газовое месторождение – Заполярное. Старые месторождения – Уренгойские, Ямбургские, Надымские – исчерпывают свой ресурс. Освоение Ямальского месторождения и Штокмановского постоянно откладывается. А необходимые средства для ввода их в эксплуатацию не инвестируют. Таким образом, газопроводы строятся, а газа для их заполнения нет и не предвидится. Не исключено, что построенные многомиллиардные объекты будут ржаветь, оставаясь без газа, а средства, потраченные на них, никогда не вернутся. Второе. «Газпром» находится в тяжелейшем финансовом положении. Неэффективный и коррумпированный менеджмент, постоянное некомпетентное вмешательство в деятельность компании «В». Путина привели к тому, что долги компании составляют астрономическую сумму, около 50 долларов млрд, что сопоставимо с годовой выручкой компании. Отвлечение средств на бессмысленные газопроводы только усугубляет и без того сложное финансовое положение «Газпром». Обход Беларуси представляется не только суперзатратным, но еще и бессмысленным. Дело в том, что доля «Газпрома» в газотранспортной системе Беларуси и Белтрансгазию уже достигла 50%, что гарантирует от политических рисков, связанных с транзитом. Есть и огромные ценовые риски, связанные с газотранспортными проектами. Очевидный риск – это прокладка газопровода в Китай. Китайцы не привыкли и никогда не платили европейскую цену за газ. Конкурентоспособность китайской экономики держится не только на дешевой рабочей силе, но и на дешевых энергоресурсах, в первую очередь – угле. Поверить в то, что Китай будет покупать газ дороже 200 долларов за 1000 кубических метров, невозможно. А эта цена явно недостаточна, чтобы сделать проект трубопровода «Алтай» рентабельным. В этой связи напомним, что, имея дефицит собственной добычи, «Газпром» покупает газ в Туркмении по цене 250 долларов, 300 за 1000 кубических метров. Что касается цен на европейском направлении, то здесь тоже существуют огромные риски. Их три. Один, все большее развитие на европейском рынке получает торговля газом на спотовом рынке, цены на котором существенно ниже, чем заложенные в долгосрочные контракты «Газпрома». Попытка цепляться за долгосрочные контракты с высокими ценами на газ чревата для «Газпрома» потерей европейского рынка как такового. Два. Это дешевый сланцевый газ, добыча которого в Соединенных Штатах уже привела к обвалу цен на газовом рынке США. Перспективы снижения цен на газ в Европе за счет этого фактора не за горами. Наличие крупных запасов сланцевого газа в Польше делает снижение цен на газ в Европе неизбежным уже в краткосрочной перспективе. 3. Это сокращение газопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий. Итак, Путин предлагает потратить 50 долларам млрд на газопроводы, для которых, во-первых, нет газа, во-вторых, не будет решена проблема транзитных стран. В-третьих, усугубляется и без того тяжелое положение «Газпрома». В-четвертых, окупаемость этих проектов чрезвычайно сомнительна. Саммит АТС. В 2012 году во Владивостоке должен состояться саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ТСМ. В принципе, проведение столь престижного международного форума на территории России на Дальнем Востоке – дело хорошее, если бы не одно «но». Согласно данным Министерства финансов, стоимость подготовки к проведению саммита составляет астрономическую сумму в 284 миллиарда рублей, из которых 202 миллиардов должен заплатить федеральный бюджет. Остальные деньги – Приморский край и частные инвесторы. Бюджет саммита больше, чем средства, которые тратит Россия на дорожное строительство по всей стране. Бюджет саммита равен 4 годовым бюджетам Приморского края. Вопрос, почему саммит стоит почти 10 долларов млрд, в 5 раз дороже, чем Олимпиада в Ванкувере? Ответ в том, что Путин решил провести саммит на острове Русский, где отсутствует инфраструктура, куда надо строить мост, сооружать объекты энергетики, гостиницы, прочее. И это на фоне обветшавшей инфраструктуры Владивостока с его разбитыми дорогами, запущенным коммунальным хозяйством, ветхим жилым фондом. Одно только строительство двух мостов на остров Русский через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный обойдется более чем в 2 доллара миллиардов, при этом суммарная длина мостов меньше 3 километров. Для сравнения, за 2 доллара млрд китайцы построили морской мост Хэнгчжоу-Бэй длиной 35,6 километра, а аналогичный по длине мост во Франции обошелся в 394 евромиллионов. Следует иметь в виду, что для жителей Владивостока и Приморского края саммит стал крупной проблемой. Приморские власти вынуждены сокращать социальные программы, надбавки учителям, оплату школьных завтраков, жилищные программы для молодых семей и другие ради финансирования затратных авантюрных строек. Очевидно, что главным интересантом подобного рода проектов является путинская коррумпированная бюрократия и приближенные к ней бизнесмены, получающие жирные бюджетные заказы. Как иначе можно объяснить запредельную стоимость строительных работ, сопровождающую любую государственную стройку? Кроме вышеописанных проектов общей стоимостью 75 долларов млрд, Путин реализовывает иные затратные и абсолютно неэффективные проекты. Чего только стоит многомиллиардный нефтепровод «Восточная Сибирь», Тихий океан, построенный наспех. За несколько месяцев его эксплуатации произошло 3 аварии с протечкой сотен тонн нефти. Проект никогда не окупится, а ущерб природе оценить невозможно. Не меньше аферой является проект строительства Наукограда в Сколково. Для тех, кто не знает Сколково, это место, где живут олигархи ГДР. Абрамычу принадлежит большой земельный участок. По стоимости земли Сколково не уступает Рублевке от 150 долларов тысяч до 200 долларов тысяч за сотку, а квадратный метр недвижимости от 15 долларов тысяч. Интересно, сколько инженеров, программистов, IT-менеджеров могут себе позволить жить на самой дорогой в России земле. И как малый и средний IT-бизнес будет платить за аренду площадей в Наукограде.
Медведев!
Многие нас спрашивают, почему мы пишем про итоги правления Путина и практически ничего не говорим об итогах более чем 2-летней работы президента Медведева. Если не брать в расчет статьи президента типа «Россия». Вперед. Его послание и видеообращение в блоге, а также фразы про то, что свобода лучше, чем не свобода. А обращать внимание только на содержательные конкретные дела. То итогов всего 3. Один, была изменена Конституция, в результате чего увеличен срок полномочий президента с 4 до 6 лет. Имея в виду, что президент, как правило, находится в Кремле 2 срока, это означает как минимум 12-летнее правление одного человека. Результат очевиден. Рост коррупции и застой. 2. Это признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение, на наш взгляд, ошибочное, поскольку провоцирует рост сепаратистских настроений внутри самой России и угрожает ее единству. Обращает на себя внимание тот факт, что после признания независимости резко возросло число террористических актов. За 2009 год их число выросло более чем на 50% по сравнению с 2000-м. Наши доморощенные сепаратисты воспряли духом, думая, о чем они хуже абхазов и южных осетин. Три договор ГАЗ в обмен на Черноморский флот. По этому договору Россия будет платить 4 доллара морт в год за аренду базы в Севастополе. Неслыханная сумма. Американцы за крупнейшую военно-морскую базу на Окинаве платят 800 долларов млон. За базу в Южной Корее 660 долларов миллионов. Теряет при этом не «Газпром», а российский бюджет. Расходы газового монополиста компенсируют за счет обнуления экспортной пошлины. Потеря доходов бюджета в 40 долларов млорд за 10 лет неминуемо приведет к росту налогов, прежде всего единого социального. А на фоне снижающихся цен на газ на Украине тарифы на газ и коммунальные услуги в России будут стремительно расти. Безусловно, были косметические решения по замене руководства ВСИНА после смерти Сергея Магнитского и снятия с работы генералов Министерства обороны и МВД. Однако считать эти решения судьбоносными невозможно. Гарант Конституции так и не обеспечил возвращение отобранных Путиным гражданских и политических прав. В стране уничтожена политическая конкуренция, действует жесточайшая цензура, выборы стали фарсом, а суды как были басманными, так и остались. Разговоры о модернизации и инновациях создания в олигархическом Сколково русской силиконовой долины не имеют никакого отношения к реальности. Заключение. Итак, за 10 лет правления Путина. Одна коррупция достигла катастрофических размеров. Россия по уровню мздоимства находится среди самых отсталых африканских стран и занимает 146-е место в рейтинге Transparency International. Две России теряет около полумиллиона граждан в год из-за крайне низкой продолжительности жизни, сверхсмертности от алкоголизма и низкого уровня здравоохранения. Три за 10 лет сырьевая зависимость страны только усугубилась. Если экспорт сырья в 2000 году составлял 44% в общем экспорте страны, то в 2010 году уже 65%. Четыре деградирует дорожная сеть. Из-за высокой коррумпированности в дорожном строительстве ежегодный ввод дорог за 10 лет сократился вдвое. 5 за 10 лет число терактов выросло более чем в 6 раз. Ориентация на коррумпированные кланы Кавказа привела к фактической потере контроля над северокавказскими республиками. При этом федеральная власть продолжает их дотировать на уровне 5 долларов, 6 миллиардов в год. 6 за годы правления Путина социальное расслоение в стране выросло на 15%. В кризисный 2009 год число долларовых миллиардеров удвоилось. При этом 18,5 миллиона людей живут за чертой бедности, безработица достигла уровня 9%, а зарплаты бюджетников заморожены. 7 на фоне дефицитного бюджета и кричащей нищеты осуществляются многомиллиардные аферы. Зимняя Олимпиада в субтропиках, газопроводы «Северный поток» и «Дьёжный поток», а также Алтай, проведение саммита АТЭС на острове Русский. 8 разорен пенсионный фонд. Его дефицит больше триллиона рублей. В связи со старением населения и сокращением численности работающих на 1 миллион людей, в год перспективы удручающие. Власти готовы повысить налоги, увеличить пенсионный возраст. В настоящем докладе мы не затронули важные проблемы. Преступности, доступности жилья, положение вооруженных сил, экологии. Ситуация в этих сферах крайне тяжелая. Несмотря на рост финансирования спецслужб в более чем 10 раз с 2,8 доллара млрд в 2000 году до 31,3 доллара млрд в 2009 году, уровень преступности не снизился. При этом резко выросло число коррупционных преступлений, грабежей и мошенничества. Численность сотрудников спецслужб составила 2,140 миллиона людей, что в 2 раза выше личного состава армии. Правоохранительные органы заточены. На борьбу с оппозицией, занятие нелегальным бизнесом, крышевание предпринимателей и рейдерство. Несмотря на широко разрекламированную кампанию «Доступное жилье», за 10 лет правления Путина жилье стало еще менее доступным. Средняя по России стоимость 1 квадратный метр жилья за эти годы выросла в 9 раз. Если в 2000 году покупка на вторичном рынке квартиры площадью 50 квадратных метров равнялась среднему годовому доходу россиянина за 6 лет, то в 2008 году уже за 15 лет. В начале 2010 года руководство страны в лице начальника генерального штаба Макарова заявило о провале программы перевода армии на контрактную основу. Провал этот произошел из-за саботажа правительством России военной реформы. Контрактники зарабатывали мизерные деньги 8-10 тысяч рублей в месяц и не имели возможности приобрести. Итог печален. Теперь в армию будут призывать всех, включая больных, а срок службы в ней гарантированно в ближайшие годы будет увеличен. В 2001 году был принят и подписан Путиным закон, позволивший ввозить в Россию высокотоксичные ядерные отходы, отработанное ядерное топливо. После принятия этого закона в Россию свезены тысячи тонн ОЯД из Польши, Сербии, Казахстана, Чехии, Латвии, Вьетнама и других стран. Захоронения находятся в Челябинской области Маяк, в Красноярске 26 и в Томске 7. Всего в России хранится порядка 19 тысяч тонн ОЯД и 400 миллионов метров куб радиоактивных отходов. В начале 2010 года своим постановлением В. Путин заново запустил Байкальский ЦБК. Ранее ЦБК был остановлен по экологическим и экономическим причинам. Запуск комбината вызвал бурю протеста по всей стране, поскольку производство целлюлозы сопровождается сбросом крайне токсичных хлоросодержащих отходов в озеро. Теперь мы знаем ответ на вопрос «Who is Mr.?» Путин. Путин – это коррупция, цензура, сырьевая зависимость России, социальное неравенство, депопуляция. Депутинизация России – единственный шанс вывести страну из тупика. Примечание. Основные показатели по преступности – число зарегистрированных преступлений по видам Росстат. 2. Выступление председателя Верховного суда РФВ. Лебедева на совещании председателей судов субъектов Российской Федерации 27 января 2009 года. Среди осужденных за взяточничество преобладают милиционеры Ф-коммерсант. 28 января 2009 года. 3. Подробнее обо всех аферах, связанных с выводом миллиардных активов из «Газпрома», мы писали в докладах Путин. Итоги. Первая версия и Путин, и «Газпром». 4. Письмо Генпрокуратуры России номер 73/1/1222. 2008 от 14 октября 2008 года. 5. Указ президента РФ о дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по созданию Национального исследовательского центра. Курчатовский институт. Номер 1084 от 30 сентября 2009 года. 7. «Газпром» делит по-братски «Ведомости». 9 марта 2010 года стройкомплекс «Газпрома» получил личного тренера «Эх-коммерсант». 2 сентября 2008 года. 8. Кто третий в Гонвор «Эх-ведомости»? 25 декабря 2007 года. Кто третий владелец Гунвора? «Де Новая газета». 12 октября 2009 года. 9. Взялся за бур. Геннадий Тимченко продолжает расширять свою империю «Ведомости». 4 марта 2010 года. 10. Тексты докладов на сайте luskafe.ru. 11. Указ президента РФ номер 545 от 26 апреля 2007 года. 12. Детское место. Сын Юрия Ковальчука может возглавить Интер-РАО. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей? Да русский форм. 23 ноября 2009 года. 13. Глава Рособоронэкспорта Сергей Чемизов не забывает старых друзей в русский Форбс. Октябрь 2007 года Рособоронэкспорт ставит на своих. Чемизов-младший вошел в совет директоров Автовозэнерго «Ведомости». 21 августа 2007 года. 14 ЧТП «Эвсвипраса». Ариусу Усайти артикл 21459 15 ЧТП «Ньютемс». Арю артиклс детейл в 3625 Г. 16. На ВСТО процветает коррупция Эворазбалт. 2 июля 2008 года. 17. Расплата за сметный грех Э-коммерсант. 6 апреля 2010 года. 18. Источник данных в таблице 19. Севролд Факбук. 20. Надматеринский капитал в 250 тысяч рублей, исходя из средней стоимости квадратного метра жилья по России в 2008-2009 годах. Можно было приобрести всего лишь 4-5 квадратных метров жилья в Росстат. 21. Доклад министра здравоохранения и социального развития России Т. Голиковой на расширенном заседании коллегии Минздрав соцразвития, посвященном итогам работы министерства в 2007 году и задачам на 2008 год. Москва, 25 апреля 2008 года. 22. Оценка на базе доклада Женевской декларации о вооруженном насилии и развитии Global Burden of Armed Violence и данных национальной статистики. 23. Более поздней статистики на момент публикации настоящего доклада Росстат не приводил. 24. Всемирная организация здравоохранения World Health Statistics. 2009. 25. Ава Немцов. Алкогольная смертность в регионах России, информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека и человека институтного прогнозирования РАН населения и общества. 2003. Номер 78. С. 1.2.26. Ава Немцов. Убойная сила российского пьянства в природе. 2003. Номер 12. С. 11.27. Выступление директора Госнаркоконтроля России В. Иванова на заседании Государственного антинаркотического комитета. Москва, 26 июня 2009 года. 28. По данным Роспотребнадзора. 29. По данным МВФ. 30. Внешняя торговля Российской Федерации и товарная структура экспорта Российской Федерации в Росстат. 31. Текст доклада Путин и Газпром на сайтах ЭТП, ФДВО, Немцов, Арю и Штепеты Вайо, Милав, Инфу. 32. Борис Грызлов. Мы – страна без привязного оружия, Евросийская газета Штепе Эбдойо, РДЖ. Арюан Анзарк, 2000, 2914 и 2. Щетма Россия. Более 500 терактов в 2003 году, в основном в ЮФ Штепе. Ах-вах. Арю Сефньюз, 19.11.199. И 250 террористических актов произошло в нашей стране за прошлый год. Утверждает полпред президента в Ежном округе Дмитрий Козак. Эхо Москвы, Штепе, БФГО. Эку. Мискаринус 245 348. Щитман. Патрушев констатирует сокращение количества терактов в России, говоря о новости. 12 сентября 2007 года ШТП РОН. Арю инциденс 20 970 978 138 495. Штелф. В России в 2007 году было совершено 48 терактов. Евразбалт ШТП. ГВО. Росбалт. Арю 2008 вторых 6 454 119. Щитмол. Владимир Устинов. Число терактов в ЮФО в 2009 году значительно возросло. И в Кавказский узел штаты ПБВО. Кавка Зизал. Арю. Артиклс в 163 438 гак. 33. Рабы ОМОНа. Озену Таймс. 1 февраля 2010 года, номер 3, 34. Дотации из федерального центра составляют больше 89% доходной части бюджета Ингушетии, больше 80%, Чечни почти 60%, Карачаево-Черкесии около 75%, Дагестана почти 58%, Кабардино-Балкарии 56%, Северной Осетии 48,5%, Калмыкии, Г-Лента. Б-Лента. Арюнус в 2006 третьих, 14 до Тейшинсга. 35. С Маркенов Роман Закаевым, вы частный корреспондент Шитапи. Дую Часкара Рюпи. Пешп. Айдия 9058. 36. По данным Минэкономразвития и Росавтодора. 37. Проект основы концепции реформирования дорожного хозяйства Российской Федерации. Горосавтодор. 38. Доклад руководителя Росавтодора Чебунина на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения перспективных задач развития дорожного хозяйства. Москва, 10 марта 2010 года, ШТПЭО. Минтранс. Арюпресса Чебюнин. Чебюнин 10 032 010. ШЭМ. 39. Подробно эта жульническая схема разобрана в статье газеты «Ведомости». Кто кого софинансирует? «Ведомости». 6 ноября 2009 года. Сорок. Текст доклада «Сочи и Олимпиада» на сайтах АТП, ГВО, Немсов, Арио, Штельпи, ГДУО, Милав, Инфу. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Телеграм. Эй, ай, аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.